Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Как я вам обещал в прошлый раз, у нас сегодня очень интересный гость, руководитель Комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илья Бениаминов. И тема у нас сегодня «Мигранты и малый бизнес».
Очень приятно, спасибо за приглашение.
Будем говорить именно о том, как мигранты приезжают сюда и потихонечку-потихонечку добиваются каких-то успехов. Илья, я так понимаю, вы тоже занимаетесь бизнесом.
Да.
Расскажите, о каких направлениях идет речь?
Я занимаюсь такой, можно сказать, разносторонним бизнесом. У меня больше так для души и хобби можно назвать ресторанный бизнес. Да, у меня их несколько штук. Также занимаюсь IT, программированием, и есть несколько продуктов тоже касаемо, кстати, мигрантов. И также строительство по всей России. Везде присутствуют у нас, кстати, мигранты.
А насколько сложно сейчас вообще найти людей вот в какой-либо из этих бизнесов?
В сфере строительства на сегодняшний день реально большой коллапс, и очень тяжело, потому что в связи с пандемией и неоднократно открывали-закрывали страну, да, очень не хватает разнорабочих и именно узконаправленных специалистов, например, сварщиков, да, аналитиков. Это огромная проблема сегодня на строительном рынке.
Ну вот в прошлый раз тут тоже у нас обсуждался бизнес, и шутили люди, что раньше девушки мечтали выйти замуж за нейробиологов, нейрохирургов, вот таких людей, то сейчас сварщик считается просто элитнейшей профессией и максимально востребован. То есть я так понимаю, что если сварщик не работает, значит, он просто не хочет. То есть найти работу сварщику вообще не проблема.
Да, ну средняя зарплата в час у них $7.5.
О!
Да. Ну, около 200 тысяч мест выходит, это хорошая зарплата.
При нормированном рабочем дне?
Да, где-то 8-часовой рабочий день.
Ну, это прям, то есть если он еще хочет переработать, он может заработать...
Да, но они работают в тяжелых условиях, там, СПГ-1, СПГ-2, там, мурманские, там, как-то тяжелые условия труда, как бы они устают, но больше 8-часовой, я думаю, сварщика трудно будет работать.
Ну, все равно.
И 200, глаза устают,
200 тысяч устают, это
да.
Прям...
Ну, деньги хорошие, да.
Хорошо, а вот если взять другие, вы говорите, ресторанный бизнес, там тоже получаются мигранты?
Да, там очень тоже большая трудность и с уборщицами, и с посудомоечцами, и с котломойщиками, и с там, помощником су-шефов, очень там с коренщиками его, давай назовем, да? Реально не хватает кадров.
Ну, а где вы ищете обычно кадры? Как это происходит?
Ну, через знакомых и через служб разных компаний, которые аутстаффингом занимаются.
А, то есть именно персонал, да, ну, представляют.
Как бы, а так ну, в основном через знакомых находим. Там сарафанное радио определенно идет среди мигрантов, что в этом ресторане там хорошо платят, хорошо кормят, да, как бы, и нормальный устойчивый коллектив. Ну, во многих местах тоже обижают, да, как бы, и заставляют перерабатывать, да, как бы, мы стараемся всем угодить.
То есть у вас
не без этого.
Текучка кадров минимальная. То есть если люди нормально работают, то они работают долго.
Но у нас есть люди, которые работают по 10 лет, по 12 лет.
Ну, это очень серьезно.
Но мы как бы никого не обижаем и всегда вовремя платим.
А почему вы решили, в принципе, вот идти в ресторанный бизнес? Как-то для души или какой-то был именно...
Ну, я для, ну, вначале думал как бизнес, да, как бы потом этот бизнес перетек у меня в другой бизнес, да, и... Как бы это один из моих первых бизнесов, я решил его так, ну, как понятно, он приносит и доход, и так далее, да, как бы это круг знакомств, это общение, ну, такое некое хобби для меня.
Угу.
Мне нравится создавать продукты, и блюда разные, и, ну, все это принимать, утверждать, ну, так.
Я вот тоже всегда думал, что мне будет лет 50, я на старость тоже думал, что можно открыть ресторан, и как раз и друзья все придут, уже и спешить особо никуда будет не надо.
Чтобы осчастливить наших друзей и товарищей, это самый лучший путь, прямо это через желудок.
Я понял, хорошо, давайте мы обратимся еще к слушателям, что у нас сегодня, как я уже сказал, очень интересный гость, руководитель Комитета экономики и финансов Илья Бениаминов. И если у вас есть какие-то вопросы по нашей теме, тема у нас сегодня «Мигранты и малый бизнес», ну, опять же, можно и на какую-то другую тему задавать вопросы. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, задавайте вопросы, будем обсуждать. Вот. Нам потихонечку начинают уже писать в комментариях люди, сейчас мы прочитаем. А, ну тут в основном тут про ЖКХ. ЖКХ мы сегодня не обсуждаем, это было в прошлый раз. Вот, но в любом случае у нас уже, так как мы передачи, по-моему, 10-ю уже ведем, я, если честно, не веду счет, но это такой достаточно у нас уже процесс длящийся, и у нас уже формируются люди, то есть они когда звонят, я уже узнаю их по голосу, поэтому если сегодня тоже вы позвоните, мы будем рады вас слышать. Вот, тема «Мигранты и малый бизнес». Но хорошо, Илья, все-таки вот мне еще интересно, вот что можно посоветовать человеку, который приехал в Россию, там оформил документы, ну, устроился куда-то на работу, допустим, не знаю, к вам там поваром, да, но сам думает, вот хочу какой-то бизнес сделать, да, вот какие мы могли бы дать ему рекомендации, какие сделать первые шаги?
Ну, первые шаги, наверное, это больше он... Человек должен делать то, что он умеет и ему нравится больше всего, да. И первые шаги, это, наверное, какой-то первоначальный капитал. Правильно все обдумать, со всем проговорить, посоветоваться с людьми, которые уже в этом бизнесе. Там через друзей, там выйти на определенных людей, спрашивать, узнавать, интересоваться. Потом я думаю, что если человек чего-то хочет добиваться, он всегда добьется. Самое главное – желание.
То есть именно упорство, настрой.
Упорство и желание, да, настрой. Как сам себя запрограммируешь, так и у тебя все пойдет.
Может быть, есть какие-то примеры вот, ну, среди ваших там друзей, знакомых?
У меня, например, там тоже и личный персонал мой, и водители, и тоже есть мигранты, и там и няни. И вот у меня несколько братьев работают, водители, да? Они, например, скопили зарплату, там, 2 или 3 года, там, по чуть-чуть, там заняли тоже чуть-чуть, купили 2 или 3 такси, сдают их в аренду, ну, стабильный доход получают, да, как бы. Также есть один занимается, очень хотел заниматься бизнесом, я дал ему денег чуть-чуть, он занялся продажей сухофруктов на рынке.
То есть открыл точку?
Да, открыл точку, у него прям очень хорошо получается. Зарабатывает, уже вторую точку открывает. Как бы, ну, опять же, это все зависит от желания человека. Если он хочет работать, вот упорство, если он правильно себя направляет, это определенно тоже энергетику создает, чтобы у человека был успех. Ну, я так считаю. Да?
Ну, я, в принципе, так же абсолютно мыслю, даже если взять федерацию, вот до меня был предыдущий руководитель, даже вот в плане профильной работы федерации, да, не какой-то отдельный бизнес. То есть, ну, особо ничего не происходило, ну, и результат был соответствующий, да, вот меня выбрали в конце 2015 года, и сейчас мы понимаем, что вот мы везде максимально цитируемые, да, то есть даже есть у нас официальный профильный орган по адаптации и интеграции мигрантов, это Федеральное агентство по делам национальностей, но про него как-то мы особо не слышим. Вот, а если что-то и происходит, то вот чаще всего все-таки федерация, да, на слуху, везде в СМИ, вот у нас своя передача теперь есть, то есть это тоже был определенный путь. И мне тоже кажется, что если человек старается что-то делать, то он какого-то результата, да, добьется, вот, а если он будет лениться, то вряд ли у него что-то получится в целом. Ну, проблема же часто, вот мы даже видим при трудоустройстве, сколько жалуются те же самые работодатели, говорят, мы не можем найти персонал. Причем, что когда мы записываем любую передачу на тему, что персонала нет, тут же у нас возникает, будем так говорить, нам оппозиция, там, тех или иных видов. Это могут быть какие-то общественники, это могут быть какие-то националисты, там, кто угодно, которые говорят, вот, у нас огромная безработица, вот, почему, значит, не работают здесь люди, давайте, значит, вот тут трудоустраивать. Мне кажется, можно трудоустроить только того человека, который действительно хочет трудоустроиться. Если он не хочет, оно и не будет. Хорошо, получается, что... У нас, к сожалению, нет статистики, сколько у нас мигрантов здесь, в итоге бизнесмены, потому что мы видим только, ну, просто они работают, платят зарплату.
Я могу даже, ну, на своем примере, наверное, сказать. Мы вот, у нас есть платежная система ЗамЗам, да.
Это денежные переводы
сейчас. Да, денежный перевод для мигрантов. Это мы такой делаем онлайн-банк для мигрантов, где все удобства, ну, будет и страховка, и патенты, и займы, и так далее, да, и самозанятые. Но, в принципе, мы опросник проводили у больших скоплений мест, где мигрант собирает, это у мечетей, у разных там торговых центров, да, и где-то, ну, процентов 15 уже. Очень есть серьезный мигрант, который очень сильно поднялись уже и объекты строят недвижимость себе.
Угу.
Я думаю, что процентов 15. Вот за эти 10 лет очень многие ребят возросли. И новое поколение, оно чуть по-другому думает. Уже более грамотные, уже и русский язык у них нормальный, да, как бы, и учатся. Вот в МГУ, в МГИМО, там, в МГЮА, тоже, который я окончил тоже, да, там очень много вот из СНГ, там и киргизы есть, и узбеки есть, и таджики есть, и азербайджанцы есть, и армяне есть. Как бы это еще жилка должна быть человека, да. Это, как говорится, предприниматель должно быть в крови человека.
Вот, генетически заложено.
Вот, да, вот это, наверное, определенный тот процент, который мог вырваться.
Угу. Ну, очень интересно, потому что мы вот тоже проводили опросы. Сейчас вот у нас завтра огромная пресс-конференция по итогу нашего исследования. У нас, наверное, был главный проект этого года. Мы проводили огромное исследование среди мигрантов. Мы почти 5000 человек опросили в формате интервью, это огромная работа. Одна анкета занимала 21 минуту опроса, и мы таких анкет почти 5000 опросили. И вот там очень интересная корреляция, вот к вашим словам как раз плюсом, что мы взяли группу людей, которые ответили на вопрос, насколько вы хорошо знаете русский язык, они ответили, что плохо знаем, и посмотрели их доходы. И взяли группу людей, которые ответили на вопрос, как вы знаете русский язык, хорошо знаю. И посмотрели их доходы. Да? И получается 40% разница в доходах у тех людей, кто плохо знает язык, и тех, кто хорошо. То есть получается, вот, казалось бы, как увеличить свой доход? Просто хорошо выучи язык той страны, в которой работаешь. И уже востребованность как работника вот на 40% выше. Вот конкретные цифры уже без каких-то там придумок, без предположений, именно вот как оно есть здесь. То есть вот. Поэтому, конечно же, надо учить язык. Ну, тут, опять же...
Очень важно. Вот в том государстве, где ты работаешь, ты обязательно должен знать язык. Если даже его не знать, ты должен стараться его выучить, я так считаю. Хотя бы, чтобы на разговорном уровне, чтобы мог адаптироваться.
Вы сколько знаете языков?
Я, если так взять, знаю 7, да, но, опять же, там 2 из них похожи на друг друга, да. Я знаю чисто иврит, знаю английский, русский, фарси, турецкий, азербайджанский.
Ну, турецкий, азербайджанский,
да, я на совершенстве разговариваю. Ну, они отличаются на 50%. Турецкий, азербайджанский. А так я понимаю, в принципе, все тюркские языки. И таджиков понимаю, потому что у меня язык из персидской группы, да. И, в принципе, мне легко дается с ними общаться.
Ну, это как-то вы именно специально учили? Или просто вот
так получилось. Любопытность, наверное, больше.
Ну, это да. Но, опять же, все равно должны
же быть... Читал много раньше в детстве и... Ну, разные фильмы на разных языках смотрели, так получилось, что я выучил. И дома разговаривали на этих языках, как бы. Я сам родился тоже в Азербайджане, город Куба, поселок Краснослобода. Я сам горский еврей по национальности.
Mm.
И как бы у нас и иврит присутствует в религии, и фарси присутствует. Как бы это уже основа. Азербайджан, так как я родился там, русский я приехал в Россию, выучил. В Англии учился тоже, в английский выучил, вот так. Это получилось. Иврит тоже в Израиле выучил.
Короче, надо везде успевать ездить.
Был кочевником, да.
Ну, очень интересно, на самом деле, когда у человека такой опыт, потому что вот я, с одной стороны, мне языки практически не даются, то есть вот у меня вокруг меня люди тоже в основном все на 2-3-4 языках говорят, вот я хорошо знаю русский, и, ну, скажем так, на троечку, наверное, причем на троечку по 10-бальной системе, знаю английский. То есть, если я где-то нахожусь за границей в англоязычной стране, я там не потеряюсь. Но, опять же, у меня сложность в чем? Часто бывает, люди боятся говорить. То есть, они говорят, вот мы стесняемся, там что-то еще, да? Я, так как занимаюсь мигрантами, я воспринимаю, что я там, ну, как вот у нас здесь, грубо говоря, ребят со Средней Азии. Как бы плохо они ни говорили, какой бы ни был у них ужасный акцент, мы же их прекрасно понимаем, да? То есть, и я понимаю, что меня поймут. И поэтому у меня чаще проблема не то, что я не знаю, как сказать. Я скажу, меня поймут. Я часто сам не понимаю, что мне потом отвечают. То есть, мне не хватает какого-то словарного запаса. Вот. И самое интересное, я помню, была история, что я приехал на один день, мне нужно было в Амстердам просто переговорить с человеком. Я одним днем, то есть, я прилетаю, там, переодеваюсь в костюм, иду, там, значит, встретился, поговорил, все, мы все решили, и время 4 часа дня, что делать непонятно, смотрю билеты обратно, билет на вечер 30 тысяч, билет на утро, типа, 5. Ну, это было, не помню, какой-то год, там, 15-й, то есть, цены были другие. Я думаю, ну, зачем мне платить 30, если можно утром 5? Я пошел в гостиницу, взял номер, вышел, время 5 часов вечера, я свободен, вот, а это достаточно такой край города, то есть как вот у нас есть там Крокус, да, выставочный центр, там такой же, он называется Рай, ну, плюс-минус такой же огромный павильон, и там выставки одна за одной. Вот, и я вышел в этот краю, думаю, ну ладно, опять же, он удобный, что там аэропорт близко, опять же, как вот, словно от Крокуса, Шереметьево. И смотрю, спаниш, тапас, значит, какие-то закуски, думаю, ну хорошо, значит, пошел туда, сел, никого вообще нет, бегает, значит, какой-то парень, вот, как я сейчас скажу, из наших, то есть такой, оказался албанец, вот, и смотрю, стоит такой молодой голландец, мне казалось, ему лет 16-17, с такой прической, вот такой стоячий, значит, там какие-то протирает стаканы, никого нет вообще. Я говорю, можно мне там что-то покушать, выпить? И я там говорю, иди ко мне, давай пообщаемся. Он, я занят там. Потом выяснил, это хозяин. Бегает там, что-то делает. Потом пришел там. Откуда? Я говорю, я с России. Он говорит, я славянин тоже. Я говорю, ты себя видел, славянин? Он говорит, нет, правда, значит, я это. В итоге, чтобы долго совсем не рассказывать, мы сидели часов 7. Вот, и выяснилось, это какая у них логика. То, что, ну, будем так говорить, многоэтажка, там, 9, там, 10-этажный дом, внизу вот это кафе, и люди, которые тут дома, они привыкли, они там кушают и уже идут спать. И вот люди приходят, кушают, у нас гость с России, давай сюда, стол двигают. В итоге к вечеру это сидело уже как свадьба такая, просто человек 30, все там, ух. Вот, и я понял, что, во-первых, ну, огромная поддержка, ну, власти России, всем, то есть там люди, когда уже упились сильно, все стали говорить, мы вас вообще поддержим. Они вначале так как-то холодно, потом уже подпили. Мы, говорит, вообще с вами, вы такие молодцы, вы можете прям правду сказать там вот там про то, вот эти ЛГБТ. Тогда они еще не были, причем так сильны, это было несколько лет назад. Я думаю, сейчас там настроение еще в этом плане жестче. Вот, но, конечно, вот это прям мне запомнилось, и я вот думаю, вот настоящий интернационал. То есть никакого конфликта, все вместе, и... Там я тоже вижу, там какой-то, ну, видно, с Африки парень, там еще вот этот албанец, славянин, там какие-то голландцы пришли, то есть была очень такая интересная дискуссия, и вот тогда я помню, я прям пожалел, что мне не хватает знания языка, то есть я вроде как бы с ними объясняюсь, но понимаю, что вот если бы я знал лучше, диалог был бы, ну, еще интереснее, скажем так, то есть вот этот момент не хватало. Давайте, наверное, примем несколько звоночков. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Вадим Викторович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Извините, я гражданин Туркмении, звоню по поводу, хотел уехать домой, посмотрел сегодня ваш ролик, вы сказали там, что турецкие авиакомпании делают 29-го Ашхабад.
Так.
Вот где можно покупать билеты и откуда они, прямо в Ашхабад летят из Москвы или через Стамбул идут?
Они идут через Турцию, я не знаю, через какой город, но, скорее всего, через Стамбул, там главный основной аэропорт. Да, у нас действительно есть какая-то проблема у граждан Туркмении, что кто-то умеет вот, ну, пользоваться сайтами по покупке билетов, кто-то задает вопрос, где купить. Я не могу произносить просто в эфире конкретные сайты, это будет считаться рекламой. Но вот у нас есть там 3-4 крупных агрегатора, где вы можете купить авиабилет. Вы заходите на любой, смотрите даты, да. Вот, то есть там...
Да, вот я сейчас вот посмотрел, на 29-го нету, а на 30-е есть, и в Ашхабад он будет 1 января прибудет через Стамбул. Но билет стоит 69 тысяч с чем-то, около 70 тысяч.
Ну, сейчас я тоже посмотрю, потому что я когда вот смотрел, мы специально, у меня был прямой эфир, и мы записывали ролик, вот о котором вы говорите, да, то есть это был просто прямой эфир. И тоже писали люди там, когда мы делаем эфир у себя в Федерации, у нас нет возможности принять звонок. Вот, мы, как бы нам люди просто пишут. Сейчас, секундочку, я как раз...
И есть еще дата на 13-е, что ли, или на 16-е, там уже билет подешевеет где-то 13.
Вот, да, я помню, что билет стоил в районе 14 тысяч рублей, так он и был. Ну, вот,
я думаю, что это перед Новым годом такой цена, может быть.
Ну, вполне возможно, да, то есть, когда спрос превышает предложение, то, конечно, то есть, цена растет.
Да.
Так тогда у вас вопрос-то в чем тогда, то есть, получается, с билетами разобрались, просто вам цена не нравится?
Нет. Нам нужно будет прививаться, чтобы попасть в этот самолет.
О, это я не знаю, к сожалению. Это надо вам выяснять уже в авиакомпании. Сейчас все авиакомпании на сайте у себя публикуют условия, на которых вы можете зайти в самолет. И это вот надо у них выяснять. Потому что вы полетите, скорее всего, это будет Turkish Airlines. Да. И тогда вот, ну, свяжитесь просто с представителями авиакомпании, и они вам, ну, что-то скажут.
Есть некоторые еще нюансы, Вадим Викторович. Вот, если мы сейчас полетим через Турцию, угу, вот, и прибудем в Ашхабад через Турцию, у нас будет очень серьезные проблемы там.
Почему?
Когда, ну, потому что некоторое время назад многие активисты против нашего президента выступали в Турции.
Ну, тут уже какие-то именно политические моменты. Я, к сожалению, не знаю, кто там против кого выступал, но я думаю, что вы-то же не выступали, если к вам и претензий никаких.
Ну да, да, ну это мы как-то сами объяснить сможем, надеюсь. Но еще один вопрос. Нам нужно будет сделать транзитную визу?
И если обязательно.
Да, конечно, где?
Обязательно.
Где можно взять транзитную визу?
А вы из какого региона звоните?
Я в Москве.
В Москве. Вы идете на Покровку, в управление по вопросам миграции, визовый отдел. Вот. И на Покровке...
Покровка.
Вам адрес подсказать? Сейчас скажу вам адрес.
Если вам не трудно, пожалуйста.
Да, да. Там то ли 34, то ли 36. Сейчас, прям секундочку, я скажу. 34?
36.
Сейчас вот она загрузится, у меня карта. Покровка 42, строение 1 вы идете. Это здание, ага, там единственный вход, там не ошибетесь. Вот, метро ближайшее, наверное, будет Курская. Вот, с парковкой там не очень хорошо. Идете туда, вот, прям как заходите, налево большой зал, берете там талончик, ага, вот. Но сначала вам нужно купить билет, то есть транзитная виза выдается при наличии билета. Поэтому мы рекомендуем купить билет заранее сильно, там 2-3 недели, чтобы был запас. Вы придете, ага, покажете билет, и на основании того, что у вас есть билет, вам дадут транзитную визу. Единственное, что так как уже указ президента свое действие закончил, возможно, придется оплатить штраф, потому что виза, скорее всего, у вас закончилась давно, правильно?
Ну, виза у меня в прошлом году закончилась, как только вот...
Ну, понятно.
Продлили 30 сентября, вот, конец.
Ну, да, срок. Да. Да. Вот мы пока с вами разговариваем, я вот смотрю тоже сайт. На 29-е есть билеты за 34 тысячи. Вот. Да, ну тут вот конкретно. И прибытие, тут не написано какого, ну, наверное, да, там уже. Мы фактически перед самым Новым годом. На 30-е есть, да, за 53. Это правда. Хорошо, ладно, вам успехов, мягкой посадки, чтобы добрались домой, да, всего хорошего. Вот действительно большая проблема для граждан Туркмении, то есть они, получается, когда-то все приехали, визы у них закончились, для продления оснований никаких, и даже когда был указ президента, вот они оказались в таком правовом вакууме, потому что они не могли работать, потому что нужно разрешение, то есть они визовая страна, казалось бы, такой же бывший Советский Союз, да, такие же, в общем, наши, скажем так, не чужие нам люди, и в итоге вот такая ситуация. Так, у нас вот сейчас, я вижу, еще один человек звонит в эфир, но у нас новости, уже буквально через 30 секунд, я вас прошу, вы после новостей наберите, мы с вами обязательно пообщаемся, а то у нас, получается, мы только вдвоем, хочется еще и послушать какие-то мысли от наших слушателей, вот, и повторюсь, сегодня у нас гостем руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илья Бениаминов и тема «Мигранты и малый бизнес». А сейчас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Как я вам обещал в прошлый раз, у нас сегодня очень интересный гость, руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илья Бениаминов. И тема у нас сегодня «Мигранты и малый бизнес». Потому что мы видим, что если 15 лет назад все мысли, что мигранты исключительно приезжают сюда, чуть ли там не работать дворниками, и все это их потолок, то теперь вот, как Илья сказал в первой половине нашей программы, что они проводили большое исследование, и порядка 15% опрошенных мигрантов сказали, что они так или иначе занимаются каким-то бизнесом. Понятно, что, скорее всего, небольшим, вот, но так или иначе, то есть люди уже стараются, развиваются. И вот отдельно хотел отметить, люди пишут у нас в трансляции в Ютубе, человек по имени Швондер С. пишет, необходимо назначить Илью министром по делам СНГ. Он пророссийский, знает 7 языков, уникальный человек. Спасибо вам, Швондер. Вот. А, Илья, может быть, есть какие-то Спасибо. Истории про каких-то вот предпринимателей, потому что вот сейчас мы в перерыве обсуждали, вы сказали, у вас есть там какой-то хороший пример.
Не, ну, вот есть бригада, например, определенная, давно их знаю, вот они уже возросли в большую строительную компанию, тоже мигранты, ребята таджики, начинали с ремонта маленьких квартир, сейчас они уже достаточно крупные, можно сказать, уже девелоперы, они строят уже в Подмосковье.
Много. Ну, это вот частное домостроение, да. Да.
Они, у них сезон начинается в марте, заканчивается в сентябре, все распродают и до следующего сезона уходят в спячки.
Но они уезжают домой?
Некоторые домой, не некоторые уже живут здесь.
А, постоянно живут
да,
здесь.
Да. Также, ну, опять же, торговля овощами, фруктами сейчас очень такое большое количество. Раньше, ну, этот бизнес, можно сказать, в основном занимались выходцы из Республики Азербайджан, да. Сейчас уже и таджики появились, и узбеки появились. И армяне появились, и те появились, ну, все уже как бы на разносторонние уже стало. Ну, и еще, ну, в сфере услуг очень много, вот, доставки, вот, ребята организовали службы доставки. Фермерское хозяйство, вот, ребята, вот, крупная гусиная ферма у них.
Гуси делают?
Да.
У нас вот почему-то мы регулярно слышим, что как раз именно фермерам почему-то тяжелее всего найти себе сотрудников, причем непонятно, вроде бы, говорят, зарплаты такие же, многие предоставляют жилье, но при этом вот жалобы большие. То есть я вот смотрю, например, в городе как-то меньше жалуются на то, что никак не можем найти, а вот фермеры почему-то прям, можно сказать, плачут от того, что прям проблема-проблема.
Ну и, во-первых, и трудно найти, и все подорожало же, и корма, и зарплаты, и как бы это уже такой тяжелый бизнес, можно сказать. Этим надо жить, да, как бы. Там, вкладывать свой капитал в развитие, если ты не понимаешь, в сельском хозяйстве, я думаю, это гиблое дело.
Я думаю, там же еще такой случайный фактор, раз какая-нибудь засуха или наоборот какие-то ливни, то есть то, что вот непредсказуемый момент.
Но очень много вот в регионах России, в том же Саратове, в том же Волгограде, очень много мигрантов, они занимаются именно выращиванием картошки, лука, моркови и капусты. Вот это основной,
ну, базовый такой овощной.
Суповой набор, назовем так, да. Как бы очень достаточно успешно у них получается. Они уже забрендировали себя, уже поставили конвейер упаковки. Ну, много, мы исследования проводим, откуда у меня вся эта информация. Мы уже проводим на каждодневной основе. У нас есть определенный человек, который занимается только опросами. Он ездит, спрашивает, ему пишут в личку, ему пишут на e-mail, на WhatsApp. И вот статистики собираем, кто чем занимается по России. И достаточно реально хорошо получается у них. Ну, они трудолюбивый народ. Вот именно вот выходцы, ну, и наш народ, как бы российский, тоже не отстает, да, но они по-другому, вот Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, они по-другому, вот они вот прям очень любят трудиться.
Стараются.
Они могут не 8 часов работать, а работать 20 часов, да, как бы реально.
Хорошо, давайте, у нас вот тут интересный наш слушатель постоянный, Ростислав. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Ростислав, вот вы говорили про Европу, про вашу поездку туда, вот сейчас и в новостях много про Европу говорят, скажите, вот, что вы думаете про миграционную политику ушедшей канцлера? И имеет ли Федерация мигрантов России официальные контакты с мигрантскими организациями в той же Германии? И вы не ожидаете от новой главы немецкого МИДа более такое взаимное враждебное отношение ее к России и России к ней, даже, может быть, по линии Петрова и Баширова, потому что такой благожелательности не будет в 2015 году. Как вы думаете?
Тут я думаю, что поругаться-то мы вряд ли с Германией поругаемся. У нас все-таки очень такие длительные давнишние отношения, и я думаю, что так или иначе все будет хорошо. По поводу миграционной политики я вот не раз говорил, причем, если говорить именно конкретно про Германию, то у нас приезжала к нам делегация, если не ошибаюсь, в 2017 году с Берлинского университета, крупная, большая, и спрашивали, ну, в целом, вот, они говорят, у нас вот, мы немцы, к нам едут сейчас активно мигранты, мы не понимаем, что делать, и у них, значит, была такая идея, давайте мы сформируем некий кодекс, ну, условно говоря, правильного немца, как должны жить немцы, Вот, значит, они сели писать этот кодекс, за полгода переругались все, ничего не написали, и приехали ко мне и говорят, вот у вас вообще, ну, многонациональное государство, там сотни национальностей, как вы тут все уживаетесь, мы вот немцы между собой не смогли договориться, а как это делаете вы? Вот, ну, я как-то попытался им объяснить, как это делаем мы, вот, но основное, что я им сказал, я говорю, на мой взгляд, принципиальное отличие миграционной политики Европы и России в том, что мы не платим пособие. И к нам не едут, соответственно, дармоеды с прицелом на это пособие жить, не работая, то есть не принося никакую пользу, собственно, обществу, в котором они проживают. А у них это очень развито. То есть приезжают люди, оформляют пособие, на него живут, формируют анклавы, потому что главный фактор возникновения анклавов – это когда люди не выходят в принимающее сообщество, не общаются, соответственно, у них не повышается уровень знания языка, не повышается понимание культуры, каких-то традиций, обычаев того общества, в которое они приехали жить. Особенно если, тем более, это какое-то организованное расселение, бывает, их селят прям целыми домами, там сразу же анклав формируется фактически руками власти, и это, конечно, огромная проблема, и сразу эта проблема прям для местных жителей в перспективе вообще катастрофическая, потому что там формируется, ну, как я называю это, выдуманный мир, то есть людям кажется, что они живут правильно, вообще не выходя, ну, условно говоря, к немцам общаться. Вот. В России такого нет, и мы постоянно, регулярно напоминаем о том, что политика вот в этом конкретном моменте очень правильная, ее ни в коем случае нельзя менять, и ни о каких пособиях не должно быть речи. Часто бывает, что мигранты, ну, скажем так, не то, что обижаются, но как бы так, с такой претензией, он говорит, ну, хорошо, вот я приехал с женой, с ребенком, я здесь живу, я работаю, я плачу за патент, ну, это налог на доходы, так называется у мигрантов, вот, а вот у меня жена сидит дома, она не работает, почему я за нее должен платить такой же патент? Мы говорим, ну, потому что идея трудовой миграции в Россию, что ваша жена, в принципе, она остается дома с вашим ребенком, а приезжаете вы, работаете, платите налог и отправляете домой своей жене и ребенку деньги, чтобы они жили, и как бы у вас там формировался капитал, потому что многие работы здесь, там умудряются еще и дома строить, развиваться и так далее. Вот. Но так или иначе, вот момент, что мы не платим пособие, я считаю, принципиальный, и очень из-за этого как бы разная политика формируется потом у нас и в Европе. Вот. А что касается каких-то кризисов и так далее именно между странами, я не думаю. То есть все-таки у нас очень тесные связи. Сейчас мы до конца все-таки доведем второй Северный поток, вот, и будет уже совсем все хорошо, будет нормально. Но в любом случае большое спасибо вам за звонок, потому что у нас всегда интересно, когда звонит человек и задает вопрос сложный, а не то, как патент оформить. К сожалению, это происходит. Дугл 154 пишет, такие люди, как Илья, не внушают доверия. Ну, я не знаю, почему вам Илья не внушает доверия, на наш взгляд. Это не так. Хорошо, вот если говорить, опять же, про не, скажем, не фермерские какие-то темы, да, а говорить про бизнес в городе. Вот в последнее время мы видим, что у человека, который, в общем-то, еще пока работает на зарплате, но у которого есть предпринимательская жилка, все мыслят о том, спрашивают, вот что ты хочешь? Он говорит, хочу купить машину, работать в такси. То есть он уже мыслит себя, ну, как сейчас вот слово-то придумано недавно, самозанятый, да? Вот да. Он самозанятый, он купил машину, соответственно, все, он уже независим, это его машина и так далее. Как вот вы оцениваете, например, вот в целом вот рынок такси, вот эту сферу?
Ну, честно, я думаю, что этот рынок очень сильно перегружен.
То есть избыток машин.
Да, избыток машин, и многие водители, они себе, да, мягко говоря, насилуют, они перерабатывают. Да, как бы это и опасно и для пассажиров, и для автомобилистов, которые едут по одной и той же дороге с ними. И, ну, в принципе, самозанятые, то, что они хотят именно расти в этой сфере, это неплохо, но я считаю, что перегружены. Они не зарабатывают те деньги, которые они хотят в итоге. Потому что есть большие комиссии этих всех агрегаторов, да. И, ну, в принципе, в итоге выходит то, что, ну, там, процентов, наверное, на 20 больше того, что они зарабатывали до другое место работы до этого, которое было.
Ну, то есть большого смысла нет.
Я думаю, что
я нет. Вот вижу такую зависимость, что почему-то в основном как раз вот граждане Киргизии, они работают в такси, говорят, нам здесь понятно, нас здесь не кинут по зарплате. Вот. А вот почему-то Таджикистан, Узбекистан, они больше говорят, ну, в такси как бы денег мало, настройки лучше, но есть риск, что не выплатят. То есть вот, к сожалению, такое есть. Так, у нас опять тут много звонков, давайте еще примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вот вам уже звонил, хочу сказать, вот вы оговорились, самозанятые в такси. Хочу сказать, что самозанятые в такси, это не есть законное. это фактически маскировка, уход от трудовых отношений. Такси должен быть либо индивидуальный предприниматель, либо организация.
Это вы имеете в виду именно человек, который за рулем, или организатор такси должен быть?
Именно человек за рулем. Человек, который за рулем не на своем автомобиле, это фактически он должен быть, так сказать, сотрудником организации, на кого выдано разрешение. Если он самозанят и берет в аренду, это не есть законно. Я вам говорю, что 90% в Москве незаконное такси.
А, я вас понял. Ну, тут же видите, какой момент. У нас не все иностранные граждане могут оформить ИП. То есть у нас для граждан просто СНГ, которые не входят в ЕАЭС, они могут оформить ИП, только получив уже вид на жительство.
Если... Извините, я перебью вас, что те люди, которые не могут работать в АП, их за рулем такси вообще быть не может.
ИП, я имею в виду индивидуальный предприниматель.
Да, совершенно верно. Их за рулем такси быть вообще не может, вот как те, кого вы говорите. Потому что можно только граждане ЕАЭС, это Белоруссия, Армения, Киргизия, работать.
Казахстан еще туда входит.
Либо российские, по водительским удостоверениям, по допуску.
Ну вот я помню, мы как раз еще тогда ГАИ Москвы руководил генерал Коваленко Виктор Васильевич, и вступил в силу закон в июне, по-моему, это был 19-й год, может, 18-й, я сейчас точно не вспомню, вступил в силу закон, что вообще с национальными правами нельзя работать в такси, либо там водителем автобуса, то есть в общественном транспорте.
И мы делали... Вообще это правильно, в любой стране так и есть.
Так и у нас так и есть. То есть возможно...
Приличные. У нас такого нет. У нас есть ЕАЭСовские права, то есть это Киргизия, Армения и прочее. Плата за то, что они, у них русский язык якобы там в школах. Вообще должно профессионально только права водительского удостоверения страны принимающей.
Ну, вот я просто точно помню, что тогда этот закон вступил в силу, была огромная проблема, и мы вот с руководителем как раз ГИБДД Москвы ездили на рынок и разъясняли именно, как они должны сдавать экзамены, как вот это все происходит, все эти обмены и так далее. Может быть, сейчас что-то ослабили, но у меня...
Нет, ну, потом его немножко отменили этот, ну, сейчас вроде, потому что такси это киргизы, ну, помимо российских киргизы, чуть-чуть армяне... Ну и немного там какие-то остальные есть, кто получил российские водительские удостоверения. Как они их получили и где получили, это другой вопрос. Но тем не менее. А по поводу субъектности в такси, что работать в такси, работать это по трудовому соглашению, по трудовому договору, чего, к сожалению, в такси в принципе нет, но это другая проблема, не менее острая.
Ну, может быть, да. Спасибо вам за звонок. Да, спасибо.
Всего хорошего.
Да, до свидания. Вот, интересно, слушатель нам рассказал о каких-то моментах, которые мы даже не знаем. Я-то мыслю самозанятый, я имел в виду, когда говорил не то, что это юридическая форма, а то, что человек уже мыслит, что у него нет начальника, да, то есть у него есть, ну, какой-то абстрактный Яндекс, это где-то там в небесах, да, которого он никогда не видел, он с ним как-то там через приложение повзаимодействовал, и потом фактически, то есть нет человека, который ему командует, у него... соответственно, телефон, он в телефоне принимает заказы, там, не знаю, может быть, отказывает кому-то и так далее, на этот же телефон приходят деньги, но никто его, не знаю, там, не ругает, там, не отчитывает и так далее, если он уже сам клиентам нахамил, они поставили ему, там, вместо 5 звезд 2, ну, сам, значит, виноват уже, это как, зачем стрелять себе в ногу. Хорошо, значит, про такси мы поговорили, наверное, у нас следующий такой крупный, опять же, сектор. Это курьерские доставки, которые очень сильно выросли, в пандемию особенно. То есть до пандемии как-то было не принято. Сейчас вот я сам, бывает, надо лень идти вниз в магазин, спуститься просто на лифте. То есть достаточно на 1000 рублей заказать, все за те же деньги принесут. Вот я единственное не слышал, никогда не задумывался на эту тему. А вот этот бизнес организован тоже какими-то небольшими командами?
Ну, это, ну, служба тоже... Яндекса отдельные чисто. Мне это, как бы, этих ребят очень уважаю, они реально перерабатывают, они прям заслуженно зарабатывают свои деньги. И, ну, они получают мало, как я знаю, в основном.
Угу. Ну, я смотрю, при этом, как бы, много людей там работает.
Ну, они эффективны, прям тютюка-тютюку вовремя успевают.
Угу. Так, еще у нас слушатель наш. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый, слушаем вас.
Хотел спросить по поводу патента. Вот мы приехали по договору на работу, с Узбекистаном мы приехали.
Так.
Сейчас мы оттуда вышли. Как они обещали, не дали это деньги, не запросился. И мы оплатили им по $1000. По $1000 и больше $1000 мы заплатили, чтобы за проезд, за документы, за всего. Сейчас у нас патент срок заканчивается, в смысле надо дальше заплатить. И не надо, мы не знаем, мы ездили на миграционную службу, там тоже говорят, лучше вам надо идти за, как называется, заезд-выезд, чтобы поехал в Узбекистан, обратно приехал, говорят, что будем делать.
Нет, если у вас сейчас есть действующий патент, вы его оплачиваете, он у вас будет продлеваться до конца срока, вот, и как только он закончится, соответственно, можно будет его прийти и переоформить. Выезжать для этого не обязательно.
Не обязательно.
Вы придете просто, у вас, допустим, патент заканчивается, там, условно, не знаю, 30 февраля. Вы в самом начале февраля придите, подайте на новый патент, чтобы вы новый получили до того, как закончится старый, да.
У нас вот такое дело, вот, с июля мы приехали сюда, да, мы сделали патент, вот, пока сейчас нам нужно бывает вот патент менять, чтобы это патент написано ОШЛ, а нам нужно вот разработчик или какой-нибудь другой надо, по специалисту надо получить.
Ну, патент. Это вы тогда уже обращаетесь туда, где вы получали патент, там смена профессии, вот, но в
мы
целом...
Мы зашли туда, там говорят, лучше надо идти заезд выезд, чтобы в Узбекистан поехал.
Обратно. Давайте мы как сделаем, я понял, у нас все-таки эфир, у нас сегодня тема мигранты и малый бизнес, а не патенты овощеводы, вот, поэтому я ваш телефон зафиксирую, дам нашим сотрудникам колл-центра, они вас завтра проконсультируют, сами наберут тогда и все расскажут. Спасибо за звонок. К сожалению, часто бывает, мы тут регулярно шутим, что, причем вот, в общем, я это говорю, наверное, из передачи в передачу, что вот Анастасия, наша коллега, которая перед нами сейчас была, вот, она говорит, всегда говорит, как, если, говорит, приходит на передачу доктор, передача превращается в прием врача, все звонят, что у меня болит, приходит на передачу юрист, значит, это получается юрконсультация, мы приходим, у нас по миграционным вопросам, собственно, возникают все диалоги. Вот, но мне вот еще просто интересно, есть тоже наш товарищ, он сам из Киргизии, возглавляет Международную ассоциацию предпринимателей, но они любят красивые слова, все-таки это Восток, и как-то он меня зазвал, говорит, давайте съездим, значит, в Киргизию, там большой форум был, в общем, на таком на хорошем уровне, Газпром организовывал, и там было мне очень интересно, значит, был раздаточный материал, ну, вот каждому участнику форума, значит, инвестиционные проекты. И там было, да, смешно, значит, инвестиционный проект, нужна инвестиция, что-то $6000, вот, значит, там в какой-то горе есть какой-то источник, оттуда течет вода. Они пошли, значит, там, за $50 сделали исследование, вода, значит, хорошая. Им говорят, нам надо $6000 на станок, который бутылки делает. Вода вот сама течет, будем, значит, разливать, продавать. То есть, вот. А находится где-то настолько далеко, там, на границе с Китаем. Мы говорим, вы понимаете, что эту воду потом привезти будет дороже, то есть, ну, чем вот эта вся суета, зачем это нужно? То есть, я понимаю, есть какие-то известные крупные бренды, там, не знаю, какой-то там тот же Боржоми, да, который по всему миру известен. Тут вы, наверное, говорите, что сейчас вот надо тут вложить денег, значит, неизвестная никому вода будет ехать через 5000 километров продаваться в Москве. Они говорят, нет, мы верим, значит, потому что там какие-то пасутся, значит, бараны, и бараны вырастают быстрее, чем все остальные. Вот, то есть, понимание, конечно, у людей нету, как, в общем-то, надо свой, ну, скажем так, презентовать продукт, вот. Но при этом вот та самая предпринимательская жилка очень активная. Да. Вот, хорошо, тогда получается, что если говорить, тогда, наверное, как-то потихоньку подытоживать, тут осталось у нас буквально 4 минуты, то есть мы, наверное, какие советы можем дать ребятам, которые здесь хотят расти, развиваться, которые приехали, вот еще у нас звонок, я обещал ему, что я его приму, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Александр, предприниматель. Мне сезон у меня начинается с марта месяца до середины, до конца декабря, на производство нужны люди. Сейчас очень большая проблема с людьми, все мы это знаем, по причинам говорить не буду. Мне нужно обычно от 10 до, там, до 20-30 человек, в целом недокомплектность производства на различные специальности. Вопрос, есть ли какие-то центры, и где это можно найти, где можно взять контакты, где можно подобрать людей, не просто брать с улицы непонятно кого, а хотя бы с какой-то проверкой уже, чтобы люди были с какой-то модерацией. Есть такие центры, есть, было бы интересно о них узнать. Спасибо.
Да, спасибо вам за звонок. К сожалению, именно в центрах в том виде, как вы описали, не существует. То есть у нас при миграционных центрах, которые выдают разрешение на работу и патенты, иногда бывают организованы подобные вещи, можно у них оставить заявку, но именно вот премодерация, о которой вы говорили, она абсолютно отсутствует. То есть они могут разместить ваши контакты, вам будут звонить, ну, либо все подряд, либо никто не будет. У нас где-то 4 передачи назад был руководитель бюро Международной организации миграции, это структура при ООН, объединяющая там 190, по-моему, стран. И вот как раз одна из основных идей Международной организации миграции, что все трудовые мигранты должны ехать по линии организованного набора. А Россия сейчас пытается тоже вставать на эти рельсы, открыт филиал Московского миграционного центра в Узбекистане, и там пытаются вот организованно набирать людей, каким-то тем или иным способом их тестировать и привозить, но, в общем-то, это пока все такое, скажем так, зарождающаяся ситуация. Мы выступаем хотя бы за то, что уж ладно, мы не говорим про проверку квалификации, что, в общем, не всегда просто сделать, но хотя бы организовать проверку, скажем так, по учетам правоохранительным, что к нам не ехали люди, отсидевшие в тюрьме, какие-то там преступники, то есть если уж они к закону относятся без уважения, то пусть они тогда сюда не едут, пусть они дома сидят, скажем так. Вот. А если как бы мы приглашаем к себе организованным набором людей, то тогда эти люди должны быть проверенные, понятные, и не должно быть с ними каких-то проблем с законом. А вот с точки зрения проверки квалификационной, ну, пока вообще нет ничего подобного. Есть очень хорошие примеры у Южной Кореи. То есть Южная Корея мыслит немножко по-другому, другая миграционная политика. Они готовы серьезно вкладываться в это. То есть они в тех странах, откуда они приглашают к себе иностранцев на работу, они строят прям центры, обучают там людей языку, обучают или, скажем так, дообучают профессии. И потом уже, собственно, они, понимая, кто это, они же, соответственно, принимают, скажем так, экзамены у этого человека уже профессионально, и потом он едет в Корею уже на конкретному работодателю. Вот, но это очень хорошие примеры, как можно организовать грамотно и хорошо, но, к сожалению, это происходит нечасто. Вот, и у нас на данном этапе такого нет. То есть в основном все-таки главный, скажем так, канал связи — сарафанное радио. Если вот у вас уже работают люди, вы с ними нормально, скажем так, обходитесь, нет каких-то у вас там конфликтов в отношении зарплаты, денег и так далее, вот, то обычно их просят там, пожалуйста, нужен там, не знаю, привези еще там двоих братьев, там трех племянников, и как-то это все организовывается. А вот именно, скажем так, ну, каким-то цивилизованным образом, чтобы вы пришли в какую-то структуру, попросили 20 человек, вам их предоставили, такого, к сожалению, пока нет, но существуют аутстаффинговые компании. Вот, с ними уже можно работать, но там достаточно тоже много моментов, связанных с налогами. То есть, чтобы доверять аутстаффинговой компании, ну, надо ее сначала хорошо проверить, только тогда, собственно, уже можно говорить. Ладно, уважаемые наши слушатели, будем мы с вами потихоньку прощаться. Вот, в гостях у нас сегодня был Илья Бениаминов, руководитель Комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России. Я Вадим Кожинов. До следующей среды. Также обещаю вам интересного гостя. А сейчас новости.